Друзья, приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа, тех, кто сегодня смог прийти в собор, и тех, кто смотрит наше богослужение онлайн. Если вы читаете Священное Писание, особенно Новый Завет, то вы можете отметить такую удивительную одну особенность, что часто наш Господь и в дальнейшем Его ученики, апостолы, используют в качестве примеров каких-то духовных истин детей. Да, например, вы помните, как Христос, пытаясь проиллюстрировать ситуацию о том, кто же больше в небесном царстве, он берет маленького ребенка, ставит посреди учеников и на примере ребенка говорит, что вот таким вот образом выглядит внутренний тот человек, который является гражданином небесного царства. Поэтому сейчас вопрос к вам. Вспомните, пожалуйста, какую-то ситуацию из вашей жизни, когда дети, ваши дети, копируя какой-то ваш поступок, какие-то ваши слова, какие-то ваши действия, они делали это с детской непосредственностью, и при этом вам было стыдно за это. Или наоборот, вы этим очень гордились, говоря, вот это мой ребенок. Я надеюсь, у тех из вас, у кого есть дети, таких ситуаций достаточно много, вы их помните, можете записать их в свои бюллетени и на протяжении недели подумать над этим, почему же все-таки вам было стыдно за те или иные слова или действия вашего ребенка, или наоборот, вы ими очень гордились и приводили в пример, возможно, даже другим родителям. Сегодня мы будем с вами продолжать рассматривать книгу Ездры, и наш отрывок будет очень интересным. В этом отрывке как раз будет ситуация, в которой одним людям было стыдно за их действия, за их поступки и даже за их бездействия. И другая часть этой ситуации описывает действия человека, благодаря действиям которого, извините за тавтологию, получил благословение целый народ. И прежде чем мы перейдем с вами к отрывку, который будем сегодня рассматривать, над которым будем размышлять, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, читая конец 8 главы книги Ездры. Мы говорили с вами о том, что мы призваны жить так, чтобы люди могли замечать через нашу жизнь Бога. И это происходит тогда, когда наша вера проявляется в понимании себя через то, как мы воспринимаем Бога, когда мы демонстрируем ежедневное доверие Богу в наших делах, в наших повседневных делах, когда мы проявляем послушание Божьей воле и когда мы проявляем в жизни, в нашей жизни Божью мудрость. А сейчас вы можете открыть ваши Библии в электронном варианте, в бумажном варианте, в любом варианте, в котором они у вас есть, и мы вместе с вами прочитаем тот отрывок, над которым сегодня будем размышлять и который сегодня будем рассматривать. Это самое начало 9 главы, с 1 по 4 стих. «После того, как все это было сделано, вожди пришли ко мне и сказали: народ Израиля, священники и левиты не отделились от иноплеменных народов – хананеев, хеттов, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев с их отвратительными обычаями. Они брали их дочерей в жены для себя и своих сыновей, и святой народ смешался с иноплеменными народами. А вожди и чиновники первыми подавали пример этого предательства. Услышав это, я разорвал на себе одежду и накидку, стал рвать свои волосы и бороду и сел, пораженный ужасом. Все, кто благоговел пред словами Бога Израиля, собрались вокруг меня из-за этого предательства переселенцев, а я сидел там, пораженный ужасом, до вечерней жертвы». Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность собраться сегодня вместе, как церковь, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы поклониться Тебе, благодарить Тебя и слышать Твое Слово, которое посредством действия Святого Духа может менять наши сердца и наши жизни. Мы просим Тебя сейчас, открой наши сердца, открой наш разум к пониманию Твоего Слова и оживи эти слова Святым Духом. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Рассматривая этот отрывок, мы сегодня с вами увидим 4 ключевых момента. Безусловно, это не все, что мы можем увидеть и извлечь из этого отрывка, потому что Слово Божие глубоко, очень многогранно. Но мы посмотрим с вами сегодня на 4 вещи. Во-первых, мы увидим, что мы призваны жить так, чтобы люди видели через нашу жизнь вечные верные ориентиры. Обратите внимание, что этот отрывок обращен к Божьему народу, к избранному народу. Он не обращается к людям вокруг, к язычникам, к неверующим людям. Эти слова обращены к Божьему народу. То есть сегодня эти слова обращены к нам с вами. И мы видим, что мы должны жить таким образом, чтобы люди, Божьи люди, видели верные ориентиры через нашу жизнь. Как это происходит? Это происходит тогда, когда мы осознаем важность Божьей заповеди и осознаем серьезность греха. Когда мы отделяем себя от всего того, что не прославляет Бога и связано с грехом. Когда мы не просто живем пассивной жизнью, но когда мы, сталкиваясь с грехом, обличаем его. И четвертое, когда мы действительно отражаем то, во что мы верим. Итак, в первом стихе 9 главы мы читаем, что после того, как все это было сделано, что было сделано? 8 глава завершается тем, как переселенцы из Вавилона во главе с Ездрой приходят в Иерусалим. Порядка 1500 человек, и они приносят драгоценности, которые пожертвовали люди, израильтяне, соплеменники, оставшиеся в Вавилоне, не пожелавшие возвратиться в Иерусалим, но тем не менее готовые поддержать народ, живущий там. Они передали все драгоценности, все то, что они принесли для служения в храме, и совершили жертвы, жертвы за грех. И вот когда все это было сделано, то Ездра пишет, что вожди народа пришли ко мне и сказали: «Народ Израиля, священники и левиты не отделились от иноплеменных народов и конкретно не отделились от их отвратительных обычаев». Несколько вещей мы можем заметить в этом стихе. Первое. Согласитесь, что когда читаешь это первый раз, то это похоже на какое-то ябедничество, да? То есть вожди народа пришли ко мне и говорят: вот народ Израиля, священники и левиты не отделились. Так и хочется спросить: друзья, а что с вами? Как у вас дела обстоят с этим? Я понимаю, что те из нас, кто вырос в Советском Союзе, читая эти слова, сразу вспоминает, наверное, известную серию книжек «Пионеров-героев», да? То есть, хотя нас учили, что правду говорить – это хорошо, то вот поступки этих ребят, которые описаны в серии этих книг, они нас учили как бы несколько другому, да? Вот, что ябедничать нехорошо, вроде говорили нам. В то же время действия, которые совершали эти ребята, эти подростки, они говорили нам несколько об обратном, и мы были в некоем ступоре. Так вот, эти вожди и лидеры народа приходят к Ездре и говорят: есть проблема, Ездра. Удивительный факт. Мы не видим, что вместе с Ездрой среди этих 1500 переселенцев возвратились вожди и лидеры народа. В основном пришли священники и левиты. Кто же эти лидеры и вожди, которые подошли к Ездре после совершения жертвы за грех и сказали им об этой ситуации? Скорее всего, это те люди, которые уже на протяжении нескольких десятилетий жили здесь, возможно, вернувшиеся в первую волну переселения с Зарававелем или даже с Неемией чуть раньше, за 17 лет до Ездры. Почему они пришли и сказали Ездре об этом? Возможно, одна из причин, которая объясняет это, потому что когда была совершена жертва за грех, то, скорее всего, читался закон. И люди услышали голос Божий, обращенный к их сердцу. Они почувствовали вину. Они почувствовали, что что-то не так. Возможно, они уже имели в себе это чувство. Как апостол Петр во втором своем послании говорит, что ситуация, в которой находился Лот, если вы читали Ветхий Завет, это племянник Авраама, который написано, живя в Содоме и Гоморе, вот в этих развратных городах, он называется даже праведным, и написано, он как бы мучился в душе своей, видя вот это развращение вокруг себя. Возможно, та же ситуация была с этими лидерами и старейшинами. И когда приносилась жертва за грех, когда читался закон, когда звучало Слово Божие, эти люди услышали в своем сердце голос Божий и поняли, что они больше не могут молчать, и они пришли к Ездре и сказали: Ездра, вот такая ситуация. Народ Израиля, священники и левиты не отделились от иноплеменных народов с их отвратительными обычаями. Те из вас, кто читал Ветхий Завет, прекрасно знают, какими были эти обычаи. Среди них были как человеческие жертвоприношения, причем жертвоприношения детей, так и другие отвратительные вещи, о которых написано в книге Ездры. Перед тем, как Израиль должен был вступить в землю обетованную, Бог, воспитывая свой народ, говоря ему о том, что он его избранный, особенный народ, дал ему очень четкую заповедь, что когда они войдут в обетованную землю, они не должны вступать в союз с жителями той земли, потому что когда они будут распутничать со своими богами и приносить им жертвы, они призовут и вас, и вы станете есть их жертвы. Вы станете брать их народа дочерей в жены своим сыновьям, и их дочери, которые распутничают со своими богами, заставят делать то же самое и ваших сыновей. Интересно, что когда мы говорим, очень часто наставление, перед тем, как наставить пары, вступающие в брак, мы часто говорим о том, что это не очень хорошая ситуация, вернее, это очень нехорошая ситуация, когда, например, верующая девушка выбирает себе спутником жизни, человеком, с которым она будет жить всю жизнь, неверующего человека. И мы всегда говорим, что об этом говорит статистика, об этом говорит психология, что мужчина всегда сильнее, и, как правило, в семье существуют те порядки, которые приносит туда мужчина. Я не говорю о каких-то бытовых вопросах, я говорю о вопросах убеждений, о вопросах веры, о вопросах ценностей и так далее. Но вот посмотрите, что говорится здесь. Здесь говорится избранному Божьему народу, Израилю: когда вы придете в эту землю, не берите своим сыновьям жен из тех народов, которые живут там, потому что иначе они вас пристрастят к тем обычаям, к той религии, которую они исповедуют. И ярким примером тому является царь Соломон. И даже те люди, кто не читает Библии, не читали Библию никогда, тем не менее, знают имя этого великого человека. Да, это действительно был величайший царь в истории израильского народа, который славился своей мудростью. И самой главной его ошибкой, о которой говорит Священное Писание, было то, что он взял себе много жен, и эти жены были языческие. И со временем эти жены совратили его, и он стал поклоняться и служить другим богам, и отвратился от Бога Израиля. Именно потому, насколько это важно, перед тем, как Израиль вступает в землю обетованную, потому что первый отрывок, который мы с вами прочитали, это книга Исход, это когда Израиль получал закон у горы Синай. Второй отрывок – это книга Второзакония, когда Бог повторяет им эти слова, слова закона, перед тем, как они вступят в обетованную землю. «Не заключай с ними браков, не отдавай своих дочерей за их сыновей и не бери их дочерей в жены своим сыновьям. Они отвратят твоих сыновей от меня к служению другим богам, и гнев Господа вспыхнет против вас и быстро тебя уничтожит». Мы видим принцип благословения и проклятия, который очень четко виден, когда мы читаем книгу Второзакония. «Если ты будешь делать то-то, то придет вот это. Если ты будешь делать вот это, то придет вот это». То есть, если ты будешь слушать Господа, следовать Его заповедям, то, значит, ты будешь переживать благословение. Если ты не будешь слушать Господа и не будешь следовать Его заповедям, то ты испытаешь проклятие. Часто люди, когда читают этот отрывок из книги Ездры, что вот сыновья Израиля начали брать себе в жены женщин из окружающих народов, своих жен, своих дочерей выдавать за их сыновей, то думают о том, что наверное, просто дочери окружающих народов были суперкрасивые, да, и вот как-то, возможно, израильский народ был не очень доволен своим женским генофондом, да, вот как-то он им не очень нравился. Они думают, ну вот вокруг красивые женщины, давайте, так сказать, возьмем их в жены нашим сыновьям, за их сыновей выдадим наших дочерей, и у нас будет прекрасный генофонд. Но нет. Не это является основной причиной, и именно поэтому это так важно, почему Ездра испытывает такую реакцию. Это говорит только о том, что эти браки были политическими, что когда Израиль вернулся в свою землю, они были малочисленны, Вокруг их окружали враждебные народы, и они решили, чтобы защитить себя, заключить с ними браки, заключить с ними союзы. И это ярко продемонстрировало их недоверие Богу. Они доверяли не Богу, который сказал, что «я верну вас в вашу землю, если вы обратитесь ко мне». Они рассчитывали на эти политические союзы, именно поэтому они отдавали своих дочерей в жены сыновьям окружающих народов и наоборот. Посмотрите, как эта ситуация описана в Новом Завете. Простите. После всего того, как это было сделано, вожди пришли ко мне и сказали: народ Израиля, священники левиты не отделились. То есть основная проблема, которая заключается в этих словах, это не отделение Израиля. То есть прямое нарушение Божьей заповеди, когда Бог им говорит: не вступайте с ними в союз, отделитесь от них. То Израиль не отделился. Что же такое отделение? В книге Второзакония Бог говорит, обращаясь к своему народу: «Ведь ты святой народ Господа». Еврейское слово «святой» – «кадош». Помимо вот такого прямого своего значения «святой», изначально оно означало предмет, который был взят от чего-то и посвящен чему-то. То есть Израиль был святым в смысле того, что Бог его взял от других народов и посвятил его себе. То есть для другого предназначения Израиль переставал существовать. Его единственным предназначением было являть славу Бога, отражать славу Бога, показывать славу Бога, единого Бога окружающим народам. «Ведь ты святой народ Господа Бога твоего. Господь твой Бог избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был его народом, его драгоценным достоянием». Вот таким было предназначение Израиля. Старейшины приходят к Ездре и говорят: «Ездра, вот такая ситуация, народ не отделился». И посмотрите, насколько это созвучно тому, что мы читаем в Новом Завете. В своем первом послании апостол Петр говорит: «А вы народ, а вы род избранный». Царственное священство. Вы род избранный, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудный свет. Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения. И слова самого Господа Иисуса Христа о своих последователях: «Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас как своих, но вы не принадлежите миру, потому что я избрал вас, отделив от мира, поэтому мир вас и ненавидит». Апостол Петр говорит, что церковь, верующие люди, мы являемся его избранным народом, призванным народом. И мы не просто избраны и призваны, мы призваны к чему-то, мы призваны возвещать о Его великих делах, потому что Он призвал нас. Греческое слово «экклесия» как раз и означает собрание людей, призванных быть собранными вместе. Апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, которую он достаточно много обличал в грехах и проступках, которые были среди этой молодой общины, он очень жестко описал эту ситуацию и дал им наставление, говоря: «Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой или у Христа с Велиаром? Что общего у верующего с неверующим и у храма Божьего с идолами? Ведь мы храм живого Бога. Так как Бог сказал о нас: я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду им Богом, и они будут моим народом, поэтому выйдите из среды и отделитесь, из их среды и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Я буду вашим отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Бог Вседержитель». И понятно, что Павел не говорит здесь о том, что мы не можем вообще никоим образом взаимодействовать с людьми, окружающими нас, которые не разделяют нашу веру, которые не разделяют наши ценности. Речь идет не об этом. Он говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы в другом месте. То есть Павел не говорит вообще о соприкосновении с неверующими людьми. Наоборот, мы призваны к тому, чтобы нести радостную весть. То есть мы призваны к тому, чтобы строить общение с людьми вокруг нас, на работе, среди друзей, среди знакомых. Павел говорит о другом. Не следуйте тем же принципам. Не следуйте тем же правилам, которым следуют люди в этом мире. Стремясь к повышению по карьере, стремясь к тому, чтобы получить что-то, Павел говорит, у нас в этом плане с ними ничего общего быть не может. И во втором стихе мы видим, что вожди и чиновники первыми подавали пример этого предательства. Отвечая на вопрос, когда эти люди пришли к Ездре и сказали, что народ Израиля, священники и левиты не отделились от иноземных народов, мы видим, что у этих людей все было примерно точно так же, если не хуже. Вожди и чиновники первыми подавали пример этого предательства. Что они делали? Скорее всего, они заключали так называемые политические браки и не обличали народ в том, когда они это делали. Отделение предполагает ответственность, и особенно ответственность тех людей, которые находятся в высоком положении. В книге пророка Иеремии мы читаем, что Бог обращается через пророка до того, как они были уведены в плен, обращается к лидерам израильского народа, которых образно называет пастухами. «Мой народ был как пропавшие овцы. Пастухи сбили их с пути и позволили разбежаться по горам. Они бродили по горам и холмам и забыли свое пристанище». Вот такими очень живописными, поэтическими, красочными словами пророк рисует то, что произошло с Израилем, то, что произошло с лидерами и вождями Израиля. Езекииль вторит пророку Иеремии. «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя, не стадо ли должны пасти пастыри?» То есть пророк Иезекииль обличает лидеров народа, говоря, что основная ваша забота должна была в том, чтобы заботиться о должном моральном состоянии народа, подавая при этом ему пример. Но вы занимались своими делами, вы пасли сами себя, какие же вы пастухи, какие же вы пастыри. Вы знаете, сегодня, благодаря доступности интернета, а может быть и не благодаря, а может быть, к сожалению, мы читаем христианские таблоиды, которые то тут, то там сообщают нам новости о том, что то один пастор мегацеркви упал, впал в грех. Совершенно разные грехи. То другая община решила выдвинуть ультиматум своему пастору, потому что он просто очень свободно распоряжается средствами общины, покупая при этом себе какие-то дорогие вещи, вплоть до частного авиатранспорта. Когда мы читаем такие новости, то, безусловно, волосы поднимаются дыбом, и если в нашем сердце есть любовь к Богу, то у нас возникает только один вопрос. Господи, что происходит? Что творится с Твоей церковью? Что творится с Твоим народом? Но если мы читаем книгу Ездры, мы видим, что это уже не первый раз, когда с Божьим народом творится что-то неладное. И в книге Ездры мы видим, почему так происходит и что необходимо делать. И понимая высокий уровень ответственности лидеров и вождей народа, апостолы Господа говорят нам примерно то же самое, что предрекали пророки древности. Например, апостол Иаков, брат Господень, пишет: «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго». Если вы думаете, что это очень почетное место, то с одной стороны да, с другой стороны, есть Слово Господне, которое говорит нам, если вы хотите быть учителем, если вы считаете, что вот это самое видное самое видное служение в церкви, если вы считаете, что это единственное важное служение в церкви, то готовы ли вы принять на себя эту ответственность, зная, что учители будут судимы более строго? В Евангелии от Луки сам Господь говорит: «Потому что кому было много дано, с того много и потребуют, и кому было много доверено, с того много и спросят». И это слово обращено к служителям церкви, кто служит словом, кто служит проповедью. В своем письме молодому служителю Тимофею, служителю в городе Эфес, апостол Павел говорит: «Будь примером для верных в словах, в жизни, в любви, вере и чистоте». Вот что требуется от лидера, вот что требуется от служителя, особенно от того человека, кто проповедует, кто несет другим людям, другим верующим братьям и сестрам слово. Будь для верных примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. И это очень важно. Это то, чего не сделали вожди и лидеры израильского народа, которые вернулись раньше Ездры. И поэтому народ был в таком плачевном состоянии. Но мы не только должны отделяться от греха. Мы должны также и обличать грех. И вы знаете, когда я думаю об этом моменте и часто вспоминаю какие-то ситуации из своего христианского опыта, из своей жизни, то я, честно говоря, благодарен Богу, что в общине, в которой я вырос, были люди, которые серьезно воспринимали эти слова Господа о том, что обличение – это один из важнейших инструментов духовного роста. И в моей жизни были ситуации, когда люди говорили мне что-то из Слова Божьего, говорили мне именем Господа, и я понимал, что это слово обращено ко мне, и мне необходимо подчиниться, и мне необходимо смирить себя, и мне необходимо послушаться. И пророк Иеремия как бы отвечает на вопрос, почему же с Израилем случилось все то, что случилось. И он говорит: «Видения твоих пророков были ложными и пустыми, они не раскрывали твой грех. Иначе предотвратили бы твое пленение. Израиль бы не ушел в плен, если бы пророки обличали народ и верхушку, и власть во грехе. Возможно бы этого пленения не случилось. Их пророчества были ложными и вводили тебя в заблуждение», говорит пророк Иеремия в своей книге, которая называется «Плач пророка Иеремии». Пророк плакал о народе, который был введен в заблуждение его пророками, которые вовремя не сказали ему о том, что он находится во грехе, что он отвернулся от Бога, что он идет своим путем, что он не следует Божьим заповедям. Именно поэтому Израиль был уведен в плен. И вот они вернулись. И когда была совершена жертва, то лидеры народа, скорее всего, при чтении закона вспомнили, что они только недавно вернулись опять из этого плена, вернулись на свою землю. И если они не прекратят делать то, что они продолжают делать, они снова будут уведены в плен. Поняв это, они обратились к Ездре. Слова пророка также созвучны со словами новозаветных авторов. Например, апостол Павел во втором послании к Тимофею пишет: «Возвещай слово, будь настойчив, и в удобное, и в неудобное время исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи». И часто нам хочется вот эти две рекомендации оттуда убрать и оставить только «ободряй и терпеливо учи». Но апостол Павел говорит: «Исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи», причем делай это и вовремя, и не вовремя. Истину сложно слушать. В русском языке эта поговорка очень точная, правда глаза колет. Но мы говорим не просто о правде, мы говорим об истине Божьего Слова. И зачастую нам по своей натуре нам неприятно. Обращенное к нам Божье Слово, когда оно обличает что-то в нашей жизни, и нам хочется сказать тому, от кого мы это слышим: «Ну, ты не совсем все правильно понял, у тебя недостаточно информации, все совсем не так, как ты думаешь или чем это кажется». Но внутри себя мы знаем, что Божье Слово обращено к нам. И то, как мы на него отреагируем, от этого будет зависеть наша будущность. Будем ли мы переживать благословение как было обещано Израилю? Или мы будем переживать несколько другие вещи? В послании к Титу, к служителю, к епископу на Крите, также молодому сотруднику Павла, Павел пишет, и это верное свидетельство, поэтому строго обличай их. То есть если Тимофею Павел пишет просто «исправляй и обличай», Титу он пишет «строго обличай их, чтобы их вера была здравой». То есть чтобы их вера была такой, которая бы позволяла им смотреть на вещи реально. Не то, как бы им хотелось видеть эти вещи, не то, как они думают, что происходит что-то, но то, что происходит в реальности. С Израилем в реальности происходило то, что они были близки к тому, что Бог накажет их повторно. Одним из ключевых критериев нашего времени, среди всего того объема информации, которая проходит через наши головы ежедневно, самое главное слово, которое сегодня звучит со всех трибун и кафедр, это безопасность. Нужно сделать все, чтобы была безопасность. Нужно договориться, чтобы была безопасность. Нужно принять меры, чтобы было безопасно. В своем первом письме Фессалоникийской церкви Павел пишет, «И вы сами хорошо знаете, что день Господа придет неожиданно, как вор ночью. Люди будут говорить мир и безопасность, но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит». О чем сегодня проповедуется с христианских кафедр? Что мы слышим? Здравое наставление из Слова Божьего, или мы слышим психологию, социологию, экуменизм, общие фразы, социальная политика, социальная ответственность. Все это важно. Все это, безусловно, имеет свое значение. Но прежде всего Божье Слово, и только в свете Слова Божьего все эти явления обретают свою значимость, свое место. Поэтому Павел говорит, что одним из критериев, одним из признаков последнего времени будет то, что везде мы будем слышать мир, безопасность. И именно это является сегодня одной из ключевых проблем теплого состояния современной церкви. Мы практически не используем такой важный инструмент духовного роста, как обличение. Безусловно, у обличения есть свои рамки, у обличения есть свои предпосылки. Нам сегодня настолько хочется быть толерантными, нам сегодня настолько хочется быть терпимыми, что мы готовы пожертвовать благом другого человека. Безусловно, мы так это не называем. Мы говорим, ну кто я такой, чтобы сказать моему брату и сестре о том, что мне кажется, что он куда-то духовно идет не в том направлении. Кто я такой? Все взрослые сами знаем. Такие фразы мы слышим постоянно. Очень важный ключевой момент, которым Бог воспитывал Израиль, это общинность. И мы, как церковь, сегодня призваны быть общиной. Странно бы было, если бы я в семье, видя, что мой ребенок делает что-то не так, сказал, ну, какое я право имею ему вот что-то говорить? Да кто я ему такой? Я же не его сверстник, которого он послушает, да? Он уже взрослый, ему уже почти 17 лет, он сам знает. Таким же образом мы не мыслим. Никто из нас не мыслит так по отношению к своей семье. Но почему-то, когда мы говорим о церкви, то мы говорим, что, ну, как я скажу человеку? Именно поэтому это искусство. Это искусство умения в любви, в кротости, с любовью сказать своему брату или сестре о своих опасениях, обсудить с ним это, поговорить об этом. Попросить, чтобы Бог присутствовал при этом разговоре. И если действительно ваши наблюдения верны, то Дух Святой коснется сердца человека сразу или чуть позже и скажет ему, что это действительно Слово Божие, которое обращено к тебе необходимо прислушаться. И так происходит именно потому, что для многих из нас, для многих христиан, для тех, кто называет себя христианами, не только в рамках протестантских деноминаций, воскресное богослужение становится просто культурным досугом. Не временем, когда человек приходит, чтобы поклониться Богу, чтобы услышать голос Божий, чтобы услышать Божье Слово, и позволить этому слову изменить его сердце, изменить его отношение, изменить его образ мысли, о чем говорит Павел: не сообразуйтесь с этим веком, преобразуйтесь обновлением вашего ума. Это то, для чего мы призваны приходить в общение святых, в церковь. Но, к сожалению, сегодня именно по этой причине церковь выглядит такой слабой, что сегодня зачастую люди вокруг нас говорят: я не вижу смысла ходить в церковь, зачем туда ходить? Ничего нового там не узнаю, никто ничего мне не говорит. Если богослужение еще не на должном уровне, то, в принципе, я потерял время воскресенья. Для людей это просто стало неким атрибутом того, что человек образованный, что человек, как принято говорить, духовный, только не в смысле того, что он духовный, потому что имеет общение с Богом, отношения с Богом, а потому что вот так принято в мире, что духовный человек – это вот человек образованный, и в том числе иногда посещающий церковь. Для чего посещающий? И это касается нас, протестантов, точно так же, как касается верующих других деноминаций, про которых часто, зачастую, мы про себя не вслух говорим: ну, у нас-то совсем другое, нежели чем у них. И тем не менее. И посмотрите, как Ездра отреагировал на эту ситуацию, которая происходила в народе, о которой ему рассказали. «Услышав это, я разорвал на себе одежду и накидку, стал рвать свои волосы и бороду и сел, пораженный ужасом». Понятно, что мы сегодня не призваны, те из нас, у кого есть волосы, рвать на себе волосы. Да, безусловно, это очень живописный, красочный восточный язык, который говорит, что человек таким образом выражал скорбь, разочарование, причем в его крайней форме. Он разорвал на себе одежду. Как это часто происходит с нами, когда мы видим грех, когда мы видим то, что не прославляет Бога в жизни наших братьев, сестер. Как мы ведем себя? Как я сказал ранее, говоря, что ну, это не наше дело, наверное, он сам поймет, когда-нибудь Бог ему откроет. Кто-нибудь, не я, возможно, скажет. Молимся ли мы о такой ситуации? Молимся ли мы о таком человеке? Если мы считаем, что человек уклонился от Божьей истины, как минимум, молимся ли мы? Написано: «Все, кто благоговел перед словами Бога Израиля, собрались вокруг меня, а я сидел там, пораженный ужасом до вечерней жертвы». То есть Ездра в ожидании вечерней жертвы молился. Другими словами, наша реакция отражает то, во что мы действительно верим. Часто психологи просят при заполнении тестов следовать такой рекомендации: не думайте долго, просто отвечайте на вопрос. Вот первое, что пришло вам в голову, отвечайте на вопрос. И очень часто наша первая реакция показывает, что для нас действительно важно, во что мы верим. Когда мы подумаем и когда мы оценим свою реакцию со стороны, мы, наверное, можем сказать, что ну нет, я совсем не то имел в виду, я не хотел так. Но на самом деле наша реакция показывает то, во что мы действительно верим. Мы реагируем в соответствии со своими приоритетами, в соответствии со своими ценностями. Ездра тут же разорвал свои одежды. Он выразил скорбь, он выразил негодование по поводу всей вот этой ситуации. И он сел, написано, пораженный ужасом. Пророки и святые Ветхого Завета, видя грехи избранного народа, глубоко сожалели об этом. Например, пророк, все тот же пророк Иеремия в своей книге пишет: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере моего народа». То есть он плакал об израильтянах, которые были убиты неприятелем, уведены в плен, за то, что народ ослушался Слова Божия, за то, что народ перестал жить по наставлениям и заповедям Божьим, и он оплакивал это. Казалось бы, он мог сказать: «Господи, но я-то не такой. Я-то хожу твоими путями. Я пребываю в твоей заповеди. Я пребываю в молитве с тобой». Но Иеремия не говорил так. Он плакал о народе. Он скорбел о грехе народа. Он молился за народ. Он отождествлял себя с народом. Что мы видим об этом в Новом Завете? Все та же самая Коринфская община, одна из самых одаренных христианских общин первого века. И именно в послании к Коринфянам мы читаем о духовных дарах, о которых сегодня так много споров среди христианских общин и деноминаций. И именно в послании к Коринфянам мы читаем гимн апостола Павла «Любви», когда он говорит, что все вот это очень здорово, все эти духовные дары, но любовь самая большая. Любовь самая большая, что даже когда пророчества закончатся и прекратятся, будет пребывать любовь. Это прекрасное послание. И апостол Павел и хвалит коринфян, в то же время он их упрекает. И один из грехов, в которых апостол Павел упрекает коринфян, состоит в следующем. В действительности говорят, что среди вас есть случай такого распутства, которого не знают даже язычники. Представляете себе, христианская община с духовными дарами, с пророчествами, с другими сверхъестественными духовными дарами, и вдруг апостол Павел говорит: до меня дошли слухи, что среди вас творится такое, чего даже у язычников не найдешь. А именно, что один из вас живет со своей мачехой. И дальше Павел говорит: вы возгордились. Не следовали ли вам вместо этого опечалиться? Вот какова правильная реакция на грех. Вы должны были печалиться, что среди вас такое есть. Вы должны были, если вы не знали, что с этим делать, вы должны были молиться Богу, просить у Него совета, как поступить. Павел говорит: а вы возгордились. Возможно, такую же гордость испытывал и Израиль, который жил тогда, во времена Ездры, окруженный другими народами. Они думали, что посмотрите, как здорово, как мудро мы поступили. Мы заключили политические браки с другими, с народами вокруг нас, и поэтому мы живем в безопасности. Павел говорит: вы возгордились, а вам бы стоило плакать. И исключите из вашего общения человека, который сделал такое дело. То есть вот какова реакция человека, который ищет Бога, который пребывает в Божьей заповеди, в Божьем Слове. Он чувствует грех, он реагирует на грех, он сожалеет о грехе в своей жизни, в жизни людей вокруг него, он молится за себя, молится за людей, чтобы Бог очистил и привел жизнь его и человека рядом с ним в порядок. Наш образ жизни формирует наше окружение и должен действительно указывать верные ориентиры. Вокруг Ездры, когда он так отреагировал, собрались люди, которые благоговели перед словами Бога. То есть те люди, которые, возможно, живя до прихода Ездры, стеснялись сказать о том, что им кажется это неправильно, то, что происходит. Им кажется это грехом, им кажется это тем, что не славит Бога. Они, возможно, стеснялись открыто выразить свое мнение. Но когда пришел Ездра, когда они увидели его реакцию, то они поняли, что они правильно думали, они правильно мыслили, они собрались вокруг него. Очень важно, чтобы мы своей жизнью показывали людям верные ориентиры, чтобы мы своим примером могли поддерживать тех людей, кто еще только недавно в вере, кто, возможно, еще не так сильно разбирается в каких-то тонкостях, в каких-то вопросах, но при этом чувствует какие-то вещи. Это очень важно, чтобы для такого человека был пример, был ориентир, чтобы вокруг таких людей верующие могли действительно объединяться. Итак, мы, изучая этот отрывок, сегодня с вами увидели, что четыре ключевых момента важны для нашей жизни, чтобы действительно наша жизнь выражала образ Божий, и люди через нашу жизнь, через христианское хождение видели правильные ориентиры. И это происходит, когда наша вера проявляется в том, что мы осознаем важность Божьей заповеди и серьезность греха. Когда мы отделяемся от всего того, что не прославляет Бога. когда мы не просто пассивны в нашей христианской жизни, когда мы влияем на жизнь других людей вокруг нас, и если мы видим, что тот или иной наш брат и сестра из нашей общины уклонился от Божьей заповеди, от Божьего слова, найти в себе силы, чтобы поговорить с этим человеком, попросить у Бога мудрости, помолиться о том, чтобы Бог коснулся сердца этого человека, указал ему на правду. И мы действительно отражаем то, во что мы верим, потому что наши реакции, то, как мы реагируем на то или иное событие, действие, поступок или слова, они отражают то, во что мы действительно верим. В следующий раз, продолжая изучать книгу Ездры, мы увидим, как важно не плыть по течению жизни, руководствуясь принципами, которые следуют люди вокруг нас, но показывать пример того, что значит жить принципами Божьего Царства уже здесь, сейчас, на земле. Если вы сегодня первый раз на христианском богослужении, или, может быть, не первый раз, но вы еще не приняли самого главного решения в вашей жизни – обрести отношения с Богом, принять прощение грехов, обрести отношения со Христом, то автор послания к евреям говорит, что есть очень важная, неминуемая вещь в жизни, которую не избежит никто из нас, верующий или неверующий, и эта вещь определяет все наше бытие. Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом, пишет автор послания к евреям, когда-то мы все умрем. И это отрезвляющий факт. Его не избежит никто, верующий или неверующий человек. И поэтому апостол Павел во втором послании Коринфской церкви пишет, что Бог во Христе примирил с собой мир. Через Христа, через Его жертву, через Его смерть и воскресение Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам с вами, слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христа, и как бы сам Бог говорит через нас, от имени Христа мы просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Если вы сегодня на распутье, если вы еще не приняли это решение, если вы ищете, то сегодня тот самый день, тот самый момент, когда вы можете обратиться к Богу, потому что сам Бог обращается к вам сейчас, говоря о том, что Он сделал все, что нужно для того, чтобы вы обрели этот мир и прощение грехов. Не откладывайте это решение на завтра, сделайте это сегодня. Говоря о применении того, что мы увидели в этом отрывке, мы можем сказать о том, что нам необходимо, как верующим, регулярно читать, изучать, размышлять над Словом Божьим, потому что только Слово Божье даст нам понимание того, что является Божьей заповедью и что ей не является. Очень часто приходится слышать даже от верующих о том, что «ну, я не знаю, как мне поступить, я не знаю, вот что правильно, что неправильно». И иногда приходится удивляться, потому что речь идет об абсолютно простых вещах, в отношении которых Бог очень четко сказал в Своем Слове. Я понимаю, что есть какие-то моменты, какие-то решения в нашей жизни, по относительно которых мы не всегда видим четкие указания в Слове Божьем, но таких моментов гораздо меньше, чем тех, по отношению к которым Бог ясно высказался. Поэтому регулярно читайте Божье Слово. Именно тогда вы будете знать Божью волю. Проводите время в молитве также регулярно, чтобы Святой Дух мог показать вам, от чего необходимо вам отделиться в вашей жизни, чтобы прославлять Бога, следуя Его призванию. И третье, принимайте участие в жизни поместной общины. Пусть воскресное богослужение будет не просто досугом для вас. Вы приходите на встречу общины, вы приходите на встречу вашей духовной семьи. Принимайте участие в жизни общины. Пусть это не будет просто тусовкой. Потому что таким образом Бог будет влиять на вас через других людей. И у Бога будет возможность влиять на других людей через вас, через вашу жизнь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за то, что через эту историю из книги Ездры мы можем действительно видеть то, что мы призваны к тому, чтобы наша жизнь была такой, чтобы люди через нее видели верные ориентиры, наши братья и сестры, те, кто являются нашей духовной семьей, членами нашей духовной поместной общины, Господь. Я прошу Тебя, оживи для нас эти слова, Господи, чтобы мы понимали, что действительно только тогда мы будем переживать подлинное благословение, когда мы будем понимать, что мы часть церкви, что мы не просто сами по себе. И тогда Ты сможешь влиять на нашу жизнь через жизнь других людей, и мы можем также быть благословением для верующих, которые сидят и находятся рядом с нами. Я прошу Тебя, Святой Дух, пожалуйста, запечатлей это слово в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь.